Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Вот что интересно на самом деле. Абсолютно русский человек, родившийся на Псковской земле и оказавшийся в Китае, в Гонконге.
Отец Денисий, а на каком этаже, напомните, пожалуйста, расположен ваш храм?
В настоящее время на 7-м. Какое-то время мы были расположены на 2-м, и мы в скором времени переедем на 12-й.
В небоскребе?
Да, высокое офисное здание.
А это как в песне, все выше и выше и выше?
Вот, да, ближе и ближе к небу.
С годами вы все ближе и ближе к небу.
Будем надеяться.
Мы встречаемся накануне Дня памяти святителя Иннокентия Иркутского и Восточной Сибири, покровителя Китая. Можем пару слов сказать об этом человеке?
Конечно, и с удовольствием. Святитель Иннокентий был первым епископом, которым был назначен в Пекин, в Китай, как глава российской духовной миссии. Потому он и считается небесным покровителем Китая, и потому он почитаем исторически на протяжении уже 250 лет, это примерно такой срок с тех событий, потому мы почитаем в Китае, и храмы ему посвящались и в Пекине, и в Харбине, и в других городах. Но парадоксальным образом он никогда в Китай так и не попал. Он остановился на границе, и в силу ряда интриг, как многие исследователи считают, учененных в то время иезуитами, границу с Китаем в ожидании он так и не пересек и стал первым епископом иркутским, хотя определено ему было с титулом Переяславский возглавлять миссию в Пекине. Тем не менее, его считают небесным покровителем Китая.
Это какое время? Напомните, пожалуйста.
Это начало 18 века.
То есть времени прошло довольно много. Сейчас православие в Китае есть, ну, видимо, очевидно, и его молитвами тоже. Но при этом говорить о том, что китайская церковь, вот, китайская православная община очень большая, мы тоже не можем. Вы могли бы объяснить, рассказать, что происходит там, на этой территории, которая довольно закрыта? Вы служите в Гонконге, это, в общем-то, другой мир по отношению к Китаю. Как выстраиваются отношения с окружающим пространством, окружающими вас людьми? Как на вас реагируют?
Здесь действительно много всякой китайской специфики, так скажем, и везде придется делать оговорки. Я с удовольствием несколько слов об этом расскажу. Православная церковь в Китае сейчас существует в формате автономной церкви, скажем, но это более модель, потому что это более желаемое, чем существующее. У нас на сегодняшний день в Китае, в континентальном Китае, Китайской Народной Республике, существует 4 официально открытых прихода Китайской автономной православной церкви, но православие не ограничивается наличием или деятельностью этих приходов, хотя деятельность, скажем так, нуждается в нормализации. Проблема в том, что нет китайских священников, нет клира, иностранные священники не могут там служить. И это исторически сложившиеся обстоятельства, связанные с периодом культурной революции и институционального разрушения православной церкви в Китае, которая существовала, как я сказал, уже более 50 лет в каноническом статусе автономной церкви. Такой статус мы поддерживаем, считаем его единственно возможным и законным. Да? Помимо этих 4 действующих приходов, кстати, все они находятся на окраинах Китая, в местах, где так или иначе проживали русские, и они связаны с русской историей Китая, хотя там есть и китайские прихожане. Помимо вот этих упомянутых 4 приходов, существуют приходы в Пекине на территории посольства Российской Федерации, это историческая территория миссии, это территория со специальным режимом посещения, как дипломатическое учреждение, и вход на территорию ограничен, а для китайских граждан и невозможен. Существуют также общины, в основном русские по своему характеру в Шанхае, в южных городах Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Последние 2 общины окормляются клириками гонконгского прихода, поскольку мы совсем рядышком находимся. И вот наш приход в Гонконге. Но говоря о Китае, я бы еще такую поправку сделал. Я бы не говорил о Китае только лишь как о Китайской Народной Республике. Вот, да будет позволительно мне ввести понимание вот, в оборот слово «китайский мир», словосочетание «китайский мир».
Да, это очень интересно, потому что территория огромная, а мы, ну, Китай, Китай. Мы знаем, что их много, и у них есть компартия. Очень крутая.
Такие словосочетания: китайский мир, русский мир, по аналогии, обычно включают в себя что-то большее, чем просто территорию. Что включает в себя китайский мир?
Так называемый зарубежный Китай, в том числе и территориально. Китай, не являющийся юрисдикционно Китайской Народной Республикой. Например, это Тайвань. Например, это города Гонконг и Макао, территории с особым статусом. И говоря о китайском мире шире, я бы сказал, это китайская диаспора за пределами Китая, которая многочисленна в Северной Америке, в Австралии. Сейчас она стала многочисленной в Европе. И я бы сказал, довольно малочисленная в России.
Серьезно?
Да.
Малочисленная?
В России немного китайцев. Действительно, немного по сравнению с Канадой или Соединенными Штатами или Западной Европой.
Ну, да, скажем так.
И Россия не является китайской мечтой, я бы так сказал.
Потому что не очень богатая страна, в смысле уровня жизни. Страна-то богатая по ресурсам и так далее. Богаче, ну, наверное, Америка и Канада, чем мы, конечно же. Но, да, ну, просто устроенная страна, скажем так.
Она неблагоприятна для китайцев, для ведения китайского бизнеса. По крайней мере, воспринимается китайцами как неблагоприятствующая территория с незащищенными инвестициями. Я бы так сказал.
Ну, они же там в Сибири себя очень хорошо чувствуют.
Никто
в Сибири... На Дальнем Востоке.
Все, вот, например, сейчас у меня масса китайских знакомых, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке, которые закрывают свои компании и рестораны в силу того, что невыгодно стало работать, к китайскому Новому году собираются оттуда уезжать. Никто не собирался там жить и умереть, и осесть на этой земле.
То есть это все пугалки, когда там какие-то аналитики что-то там анализируют и говорят, да-да-да, это очень хорошо, что они у нас работают в колхозах, но посмотрим, прошу прощения, что будет лет через 20, когда они сюда все приедут и чуть ли не займут территорию до Урала.
На мой взгляд, это алармизм, который связан с известной степенью политизированности сознания и отсутствием реального понимания вот этих дел. В Москве китайцев больше, чем на Дальнем Востоке, может быть.
Я когда была в Якутии и очень удивилась пейзажу, в чистом поле под целлофановыми пакетиками растет нечто, рядом стоит вагончик, просто брошенный вагончик какой-то, уже начавший ржаветь. Я задала вопрос, дело было летом, ну, соответственно, лето, где-то температура плюс 25, нормальная. Но мы же знаем, что в Якутии основную часть года глубоко за минус температура. Я спрашиваю, а что это такое? Мне говорят, китайцы. Я говорю, в каком смысле? Ну вот, китайцы приехали, живут здесь у нас. Я говорю, а где живут? В вагончике. А это что такое? Показываю я на полиэтиленовые пакеты на земле. А это они капусту выращивают. Я говорю, а почему она под пакетами? Так у нас же здесь зона вечной мерзлоты. Ну, я-то человек, понимаете, да, из другого мира.
Ну, ты тот еще колхозник.
Да, я...
Капуста вот.
Тут надо понимать, я ни разу в своей жизни капусту не вырастила. Я не Диоклетиан и не кто-то там еще, да. Вот, и... А почему китайцы здесь выращивают капусту? Ну, они приехали, вот здесь нашли себе место. Я говорю, а местное население капусту так выращивает? Да вроде нет. Ну, вот, понимаете, опять же, это я не претендую в данном случае на объективность. Я видела всего лишь одну картинку, но она меня поразила настолько, что прошло уже лет 10. Я это помню очень ясно.
Китайцы прекрасные крестьяне исторически, в отличие от якутов, которые всегда были скотоводами. А китайцы отличные земледельцы прежде всего. И в силу того, что... земельные угодья не такие благоприятные для сельского хозяйства в Китае, и площади их ограничены, они очень хорошо умеют землю использовать в достаточно неблагоприятных условиях. Поэтому я бы, наверное, даже и не удивился. Но я бы сказал так, Китай сейчас это не крестьянская страна, это даже уже не индустриальное общество. Произошел перелом буквально в последние 30 лет, сейчас это постиндустриальная страна, которая вчера была крестьянской.
А в, ну, то есть вот такой рывок прям, да, мощнейший. А в чем это проявляется, вот этот постиндустриализм?
В достаточно высокой степени проникновения технологий в быт, в том числе в урбанизации, в сокращении числа сельского населения, его роли в экономической жизни государства в целом. Вообще экономическая модель жизни Китая поменялась. Сейчас он, скажем, превратился в страну, импорт которой превышает экспорт. Страна развивает внутренний рынок, считая это более надежным, стабильным положением вот в контексте международных экономических отношений. Я должен сказать, что Россия во многом живет разнообразными мифами о Китае, и Это не новость. На самом деле всегда так было.
А вот хотелось бы... вот. Давайте немножко остановимся. Какие мифы у нас наиболее популярны о Китае и китайцах, и какие из них вообще не соответствуют действительности, на ваш взгляд?
Мифы все не соответствуют действительности, но имеют, конечно, какие-то корни, так скажем, в ней. Хотя это больше искажение восприятия человеком или обществом, или социальной группой того объекта реальности, о котором мы говорим. Есть такой древний общеевропейский миф конфуцианского Китая с благородным мужем во главе, с сбалансированным и мудрым обществом. Тут вспоминают Конфуция, китайскую философию, китайскую литературу. И, соответственно, существует какая-то романтизация образа. Романтизация этого образа. Она жила в Европе, более того, она имела и культурное влияние. Европейцы стали делать вещи в китайском стиле. Возникло движение шинуазри. В дворах европейских монархов обязательно были китайские кабинеты. Вазы. Не просто вазы, а кабинеты. Подделывался фарфор, подделывался шелк. И это привело к тому, что китайцы стали изготовлять товары на европейский вкус.
То есть китайская ваза по европейскому лекалу.
Изготовленная в Китае.
Изготовленная в Китае. Такая ваза, которая никогда бы не возникла в Китае, но которая сделана как китайская в Китае для европейцев.
Пожалуйста.
Это очень китайская история. Вот это один из мифов. Другой миф, вот о котором мы чуть-чуть сейчас поговорили, так называемая «желтая угроза». Книжечка была такая вредная, издана в начале века, когда действительно немало крестьян работало на Дальнем Востоке и в Сибири. Это было очень так вот популярно.
Это, видимо, то, что я своими глазами, да, увидала, и то, что меня на тот момент действительно испугало. Я подумала, мы не можем здесь возделывать землю в зоне вечной мерзлоты, а китайцы приехали и могут.
Ну, в этом ничего страшного на самом деле нет. Сделают, и слава богу, земля же развивается, и территории начинают осваиваться. Поэтому, в общем, это, конечно, миф. Если еще учесть то, что китайцы не хотят пустить корни на этой земле, жить и быть похороненными, а просто хотят заработать деньги и уехать куда-то в более благоприятное для проживания место. Да.
А что же они не хотят-то у себя остаться?
Высокая конкуренция достаточно, ограниченные земельные ресурсы, не так много возможностей, не так легко, может быть, начать свое дело, вот из-за конкуренции в том числе. Но я должен сказать, что в Сибири, на Дальний Восток России едут те китайцы, которые не смогли уехать в Канаду, Америку или Европу. И поэтому, хотя Россия и Китай граничат одной из самых протяженных в мире сухопутных границ, но я бы сказал, что при этом они граничат своими самыми отсталыми частями, что Россия, что Китай.
Русские и китайцы, братья навек, это тоже миф.
Я думаю, это тоже миф. На самом деле отношение к России достаточно доброжелательное в целом, но я не думаю, что Китай какую бы то ни было страну будет рассматривать как братскую навек. Даже наш договор о дружбе имеет срок действия, после которого он может быть продлен, а может быть не продлен.
Когда заканчивается, простите?
По-моему, в 2030 году. Ну, скорее всего, он будет продлен, исходя из динамики развития наших отношений. Но вот навек это не значит навсегда. Китай всегда будет другом самому себе и будет исходить из своих прагматических интересов, которые могут совпадать с интересами в России в те или иные периоды ее истории.
Отец Дионисий, а они самодостаточны?
Китай сейчас, на мой взгляд, не самодостаточен. И еще один из мифов, которые живы, мифы о Китае, о том, что это закрытая страна. На самом деле, с моей точки зрения, это не закрытая страна. Это страна с изолированной культурой, но которая легко достижима. Дайте себе труд выучить китайский язык, немножко там пожить, и от мифа от этого не останется камня на камне. Китай достаточно открытая страна, просто она не так уж легка для восприятия, и прежде всего в силу языковой специфики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дионисий Поздняев у нас сегодня в гостях. Он настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге.
Отец Дионисий, когда мы говорим о православии на Дальнем Востоке, о православии в экзотических для нас странах, таких как Япония или Индия даже там, да, или вот, к примеру, Китай. Мы всякий раз говорим вместе с тем о разных моделях восприятия нашей веры. В Японии мы знаем, что православие и его история связана с личностью святителя Николая Японского, который так полюбил этот народ, что они полюбили его в ответ тоже, и во время русско-японской войны, тяжелейший, да, период для истории и именно для этого человека, в Японии самым почитаемым человеком оставался император, а на втором месте был святитель Николай, при том, что он был русский. А вокруг него выстроилась, ну, работа огромной миссии, да, и ее отголоски, они настолько слышны до сих пор, что японская православная церковь сейчас довольно многочисленна. И это потрясающее такое явление, да, уникальное. Тут есть чему удивляться, есть на что смотреть, есть что изучать. Как обстоит дело в Китае? Мы начали с вами об этом разговор, но хотелось бы подробнее. Да, вот расскажите, что видите вы?
История миссии самой достаточно долгая, она дольше, чем история японской миссии. Началась она в 1685 году, то есть мы можем говорить уже о трех веках. Были разные периоды в истории этой миссии, и были разные периоды в истории самого Китая, когда миссия не была благоприятной, возможности для проповеди православия, собственно, китайцам практически не было. Так или иначе, к концу XIX века, примерно к тому времени, когда святитель Николай Японский уехал в Японию, в Китае ситуация также изменилась, и он стал открыт, в достаточной степени открыт, для проповеди православия. Хотя, если мы посмотрим на миссионерскую работу католиков и протестантов, она не прекращалась даже во времена довольно жестких гонений и запрета на христианство. Вспомним Римскую империю. Официальные разрешения или официальные запреты никогда не останавливали
миссионеров,
собственно,
да,
миссию. Я думаю, что это тот принцип, которым нужно на самом деле руководствоваться во все времена и при всех обстоятельствах. Так или иначе, в конце XIX века проповедь православия в Китае в силу ряда военных конфликтов и поражений Китая в конфликтах с западными странами стало возможно, и западные миссионеры стали действовать достаточно активно, и русские были теми же западными миссионерами в Китае. Были протестанты, были католики, были православные. Россия была одной из восьми ведущих мировых держав, которые имела свои интересы в Китае, точно так же, как Германия, так же, как Франция, так же, как другие страны.
А распространение православия там было политическим интересом?
Российская империя воспринимала, естественно, это как свой политический интерес, хотя до конца она, скажем, в этом не шла. И поэтому, скажем, у начальника миссии, особенно начальника 18-й миссии владыки Иннокентия Фигуровского, всегда были довольно жесткие конфликты с императорским посланником, потому что начальник миссии говорил о том, что проповедь христианства самоценна, и она не может быть обусловлена или мотивирована политическими задачами. А императорский посланник говорил, что вот проповедь православия в Китае может помешать нашим политическим каким-то вот целям и задачам. У них бывали конфликты, и владыка Иннокентий удивительно независимо себя вел, и в этом он, кстати, был похож на святителя Николая. Действительно, очень похожая фигура, к сожалению, незаслуженно забытая. Мы выпустили книгу о нем пару лет назад, святитель Иннокентий Фигуровский, митрополит пекинский. Это действительно очень интересная история. Он был начальником миссии в периоды переломных каких-то вот событий в жизни Китая. Восстание Хэтуани 1900 года, Синьхайская революция, крушение Цинской династии, потом Первая мировая война, наплыв русской эмиграции, все начало 20 века практически, первая четверть 20 века он управлял миссией и пекинской епархией. Но вот немножечко возвращаясь к вашему вопросу о том, как миссионерская деятельность была организована. Я должен сказать, что при нем она была особенно хорошо организована. Принципы и модели были те же самые, на самом деле, что и в Японии. Самоценность миссии, не навязывание русской культуры, а создание, попытка создания самостоятельной китайской православной культуры. Перевод богослужебных и вероучительных, хотя в меньшей степени, книг на китайский язык. Создание национального клира, попытка, по крайней мере, его создания. Достаточно смелые, в общем-то, шаги. Но, опять же, характерной чертой было то, что российское общество далеко не во всем поддерживало этот интерес. На что жаловался Николай Японский на самом деле? Интереса в России, по большому счету, к проповеди православия За пределами страны, в Японии, в Китае, практически не было.
То есть все держалось на конкретном человеке и на его личном энтузиазме.
И в Японии, и также было в Китае. Интерес государства и официальный интерес церкви не шел до, наверное, вот степени миссии, проповеди миссии. Но об этом, на самом деле, много что об этом говорит. Количество миссионеров, например, направленных из России в Китай. Меня все время поразила цифра. За 150 лет истории, с конца где-то 18 века, из одной Польши в Китай уехало около 1000 католических миссионеров. И 2/3 из них женщины.
Ничего себе.
Из одной Польши. А еще были другие страны. Вот Бельгия, Франция, и Германия и Америка. Еще были протестантские миссионеры. А число православных миссионеров из России исчисляется десятками.
А почему так произошло?
Вот по той причине, что в русском обществе на самом деле никогда не была осознана задача миссии как возможности призвания. И на самом деле это проблема, которая существует сегодня. На Китай готовы смотреть как на что-то экзотическое, как на некую такую вот занятную штуку.
Фрукт неизвестный,
да? Да, вот такой вот занятный на европейский взгляд фрукт. Смотреть своими мифами, своими иллюзиями, но абсолютно игнорируется реальное положение дел в стране, реальный и значительно растущий интерес китайцев к христианству. Вы знаете, что такой динамики роста численности христиан, которая была в Китае за последние 30 лет, в мире вообще никогда не было.
Вот это удивительно.
А сколько сейчас христиан в Китае?
Около 100 миллионов.
Ну, это потрясающе. Треть. Это больше...
Это не треть. Это, ну, наверное, это 4%.
Ой, конечно, не треть. Я что-то миллионы, миллиард, я как-то... Это такие запредельные нули для меня, что...
Их 4% – это почти... Ну, это где-то... Это 2/3 нашего населения, скажем так.
100 миллионов, но и это не просто то, что называлось в миссиологии в начале века рисовые христиане, те, кто становились христианами
за
социальные блага или материальный статус, так скажем. Да.
Угу.
Многие ищут смысла жизни после того, как в стране на самом деле рухнула национальная культура, традиционная китайская культура. На самом деле она умерла, как и почти всякое в мире, во всей стране, во всякой стране, мало где что осталось. Да. В Китае постарался, конечно, коммунизм все это разрушить. Потом жесткие годы культурной революции, когда сжигались книги Конфуция, например, даже классика китайской философии.
Угу.
И в итоге страна осталась, в общем, почти без собственной культуры, так скажем. Да. Сформировался духовный вакуум, потому что, на самом деле, в идеалы коммунизма, конечно, никто не верит. И коммунизм с китайской спецификой, я бы тут делал больше акцент на слово «с китайской спецификой»,
да.
А коммунизм как-то где-то там, может быть, даже в скобках или совсем в стороне.
А что это такое коммунизм? Нет, коммунизм с китайской спецификой.
Нет, вообще интересно понять, что такое коммунизм. Но думаю, что это вопрос не к отцу Дионисию.
Китай – это, на самом деле, не коммунистическое и даже не социалистическое общество. Если мы посмотрим на социум в Западной Европе, то люди живут достаточно... защищенным образом и в достаточно сходных условиях есть социальные программы. В Китае нет настолько развитых социальных программ, на самом деле. Значительно больше расслоения между бедными и богатыми. И как экономический характер, я бы это, скорее всего, описал как достаточно такого ранней фазы развития капитализма.
А вы, да.
Вместе с тем, смотрите, когда вы сказали про людей, которые находятся в вакууме в таком, да, вот с точки зрения, я так понимаю, отсутствия ответа на вопрос о смысле жизни и прочее. Я опять же вспоминаю ситуацию в Японии после революции Мэйдзи. Что там было? Огромное количество самураев, которые сформировались вообще в своей жизни вот в системе координат такой, что для них служение всегда стоит на первом месте, служение императору. И вот теперь после этой революции у них такой возможности служить императору нет, а они не могут не служить. Они так скроены. И они начинают искать. И искать в разных сферах и прочее, и прочее. И первыми христианами по призыву святителя Николая Касаткина как раз-таки становятся самураи. Люди, которые находят в его словах то, что они ищут, то, что соответствует их внутреннему запросу. И получается, что да, и первый священник там, по-моему, японец, он тоже был из самураев. если я не ошибаюсь. Опять вот сходная получается ситуация, да? Я правильно понимаю то, что происходит сейчас в Китае?
С определенной поправкой. В Китае никогда не было аристократии, так как таковой. Не было наследственных династий. Это было специфическое общество, которое не было так устроено, как японское или как европейское, с дворянами и крестьянами. Там были чиновники, были крестьяне, ну, какие-то были горожане и ремесленники тоже. В этом смысле общество было несколько более однородное. Разница была в уровне образования или в степени образованности. Высокий уровень образования позволял занять более высокую социальную ступень. Угу. Его нужно было постоянно подтверждать путем сдачи каких-то экзаменов. Хотя не только, и, конечно, дачи взяток, так скажем. Это все.
Они любят, да, это дело?
Это обычный способ работы на существование общества на Востоке, да. Если вы в западной стране будете платить деньги адвокатам в суде за ваши дела, то вот в восточной стране те же суммы денег
судим
будете платить с помощью взяток.
В этом смысле, мне кажется, мы отчасти восточная страна, потому что тема взяток у нас тоже...
Философски заметил Володя, 100%.
Вот, а я еще вот что хотел спросить. Вы сказали, русская эмиграция и так далее. Вот русская эмиграция в странах, азиатско-тихоокеанского региона, наверное, вот так будет правильнее выразиться. Она каким-то образом повлияла вообще своим присутствием вот конкретно в Китае на развитие православия?
Скажу парадоксальную вещь. С моей точки зрения, она застопорила и затормозила миссионерскую работу.
Удивительно.
Расскажите, почему?
Собственно говоря, возникла новая задача. Задача, как это сейчас формулируется, пастырского кормления соотечественников. И та русская духовная миссия, которая там находилась, на самом деле, она вынуждена была заниматься вот этими самыми соотечественниками. Потом представьте себе ситуацию. Кто приехал? Приехали люди достаточно высокого социального уровня, достаточно богатые, достаточно состоятельные. И практически они перенесли с собой свой жизненный уклад, постаравшись устроить вокруг себя привычный им социум. Наиболее ярок в этом смысле показателен будет Харбин, который был, конечно, русский по укладу и социуму город, 20-е и даже 30-е еще годы, уже в меньшей степени 40-е. До сих пор мне приходится слышать от многих православных китайцев, что русские, которые находились в то время в Харбине, относились к китайцам свысока, в силу своего более высокого социального положения. И им на ум даже не приходило попытаться проповедовать православие каким-то вот рыночным торговцам, рикшам. Многие русские не знали китайский язык, но даже если знали, например, да, для них вопрос, скажем так, преодоления собственной социальной границы вообще никогда не стоял. И не было мотивации миссии среди китайцев. Поэтому построено было немало храмов, десятки православных храмов. Но когда русская эмиграция из Китая вся уехала в Бразилию, Австралию, Соединенные Штаты и Советский Союз после коммунистической революции 49-го года, православие уехало вместе с ними. И китайцев православных остались единицы. Поэтому, по большому счету, я считаю, что русская эмиграция упустила свой исторический шанс проповеди православия китайскому народу.
Протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим наш разговор.
«Светлый вечер» на радио «Вера».